Она заперлась в тесном душе и, когда в дверь постучали, крикнула: «Положите все на койку!» Больше ее никто не тревожил. Когда Ко вышла из душа, она обнаружила, что охрана князя постаралась на славу. Наверное, сладкие девицы сейчас сидят по каютам и проклинают тот час, когда на корабле появилась эта выскочка. Выйти на Марс им не в чем. Пышной горой на койке высились платья, платьица, брюки, юбки, блузки, лифчики и прочие детали туалета полудюжины актрис и фотомоделей, которые послушно сопровождали князя Вольфганга в его путешествии. Для Ко, которая вовсе не испытывала угрызений совести из-за того, что остальные красавицы вынуждены терпеть в раздетом виде, далеко не сразу удалось отыскать платье, в котором робкая и невинная девушка могла предстать при дочи своего строгого папы, о котором ровным счетом ничего не знала, даже не знала, на самом ли деле он чей-нибудь папа. Но в конце концов Ко выбрала юбку двухметровой Каролины Ван Спасе, которая на Каролине выглядела фиговым листочком, а Ко годилась в качестве короткой, вполне приличной спортивного вида юбочки. С блузкой было легче, туфли сразу отыскались по ноге. Так что через 5 минут Ко смогла выглянуть наружу, уже совершенно одетая, и сообщить собравшимся в коридоре обнаженным красавицам: «Можете забирать ваши тряпки, сладкие мои». Скрежеща зубами, но проглотив бранные слова, потому что за их спинами, поигрывая плетками, стояли силачи в надежде пустить их в ход против обнаженных ягодиц, красавицы ворвались в каюту и принялись, визжа и царапаясь, делить свое имущество. А Ко прошла к выходу из корабля, где ее уже ждали не только муж, но и князь Вольфганг. Князь остался весьма доволен Ко, о чем сообщил в своей шумной и лживой манере: «Сладкая ты моя, так бы и женился на тебе сам!»
«Успеете, князь», — откликнулся Артур Дюгросси, и по взгляду князя Ко поняла, что и ближайшей ночью Артуру придется снова сладко спать, приняв снотворное. Они прошли узким коридором до космопорта. Там их ждал небольшой оркестр, как полагается, при встрече князей, и местный чиновник средней руки, который приветствовал нежданных гостей от имени и по поручению марсианских властей. «Обрати внимание», — заметил князь специально для Ко, которую не отпускал от себя дальше, чем на шаг. «Я никогда не совершаю преступлений. Я принят в лучших обществах мира. Соседние планеты и государства высылают для встречи меня оркестры, и пускай они за моей спиной шепчутся о том, что я тиран и даже, может быть, убийца, я не более тиран и убийца, чем они сами. Мы оставляем трупы дома, в шкафу или в музее, куда посторонним вход воспрещен. У нас, правителей планет и государств, свои правила игры. Вам их знать не положено».
«Спасибо, князь», — ответила Ко, которая в те минуты чувствовала себя совсем старой, может быть, уже 20-летней. Она все понимала и всему знала цену. «Спасибо за то, что просветили меня и до сих пор позволяете ходить по земле живой. Очевидно, я вам еще нужна».
«Ты мне еще долго будешь нужна», — жизнерадостно откликнулся Вольфганг. «Даже когда остальных я пошлю на тот свет, ты будешь моим кусочком сахара», — он весело рассмеялся.
Они миновали зал космопорта. Зал был обширным, старомодным. Редкие пассажиры или просто зеваки останавливались, рассматривая разноцветную процессию.
«Когда же мне что-нибудь расскажут?» — спросила Ко.
«Тебе ничего не расскажут», — откликнулся ее муж. «Ты узнаешь обо всем через полчаса. Чем больше ты будешь знать заранее, тем опаснее для тебя и для нашего дела. Главное, сама держи язык за зубами, в частности, о наших отношениях. Я твой друг, но не муж».
«Два слова ей можно сказать», — прервал Артура князь Вольфганг. «Ты можешь знать, что когда тебе было 2 годика, тебя украли у твоего отца, за тебя хотели получить значительный выкуп, и когда его не получили, тебя выкинули».
«А почему не выкупили?» — спросила Ко.
«Значит, не стоило ты таких денег», — отмахнулся князь, направляясь к самому большому лимузину, что ожидал у входа в космопорт. За ним последовали камергер и оба силача.
Артур Дю Гросси остановился поодаль, не спеша садиться в машину. Ко волновалась. Еще бы. Сейчас должен наступить решительный момент ее путешествия, ведь ей так и неизвестно, зачем украли Веронику, кому понадобилось убивать физкультурника. Небольшая, скромного вида машина остановилась рядом с ними. В машине сидел человек лет 50, худой, ускалицей, с аккуратно расчесанными, разделенными пробором редкими волосами и небольшими черными усами над верхней губой. Человек нажал кнопку на приборной доске, и обе двери машины со стороны супругов Дю Гросси отворились.
«Прошу вас», — попросил человек в машине. «Надеюсь, путешествие было приятным?»
«Садись», — Артур помог Ко сесть в машину.
«Я рад видеть тебя, Вероника», — сказал мужчина с пробором. «Но я оставляю родственные объятия на потом. Дорога займет несколько минут, так что вы можете расслабиться и отдыхать».
«Спасибо, профессор», — сказал Артур.
«Насколько я помню, вы уже прилетали ко мне под видом жениха Кларенс. Какая у вас роль сегодня?»
«Я друг Вероники», — весело сообщил Артур, больно наступив на ногу жене.
Ко поняла намек.
«Чудесное совпадение», — недовольно буркнул мужчина.
После чего он замолчал и принялся лавировать среди других машин и экипажей, которые заполнили центральную улицу, спрятанного под куполом города.
«Вероника», — сказал Артур, которого трудно было удивить даже таким холодным приемом, «нас встречает твой отец, твой папа, профессор Дюкуврие».
«Я догадалась», — холодно ответила Ко.
Она понимала, что должна выказывать недовольство столь неродственным приемом, но в то же время радовалась тому, что профессор оказался трезвым человеком и не собирается кидаться к новой дочери и прижимать ее к груди. «Как здоровье Кларенс?»
— спросил неожиданно профессор.
«Не знаю», — почти сразу ответил Артур. «Она вернулась на землю. Я ее больше не видел. Боюсь, что никто ее больше не видел. Мне стало стыдно, что я попался на ее удочку».
Ко насторожилась.
«Какая подлая натура!» — воскликнул профессор. «Меня потряс цинизм этой маленькой самозванки».
«А в чем дело?» — спросила Ко.
Момент был вполне подходящий.
«Как? Вы не знаете?» — удивился профессор. «Я думал, что вам рассказали. В прошлом году ко мне заявилась девица и сообщила, что она — моя пропавшая дочь Вероника».
«То есть я?» — вставила Ко.
«Может быть», — холодно ответил профессор. «Так эта бестия придумала жалостливую историю, как она скиталась по детским домам и чужим семьям, разыскивая меня или свою маму. Я почти поверил ей. Но все же
решил допросить ее по-родственному. Ведь никаких доказательств, кроме ее слов, у меня не было. И когда я нажал на нее покрепче, она разревелась и призналась в обмане. Какая наглость!
Профессор никак не мог успокоиться. Артур был вынужден даже напомнить ему, что он находится за рулем и рискует жизнью гостей.
Ко было так жалко несчастную Кларенс. Знал бы профессор, где она теперь находится.
«С тех пор я дал себе слово»,
— заговорил профессор вновь, — «если ко мне заявится новая так называемая дочка, я сначала проверю все документы и анализы. Лишь потом мы будем разговаривать по-человечески. Вы меня поняли?»
«Это не очень вежливо, папа», — сказала Ко, входя в роль Вероники.
Она понимала, что от ее поведения сейчас все зависит. И если они с Мелодаром победят, она сможет отомстить князю за Кларенс.
«Я ничего у вас не прошу. Мне лишь нужна ясность. Я живу в чудесном детском доме, я получаю образование. Но когда Артур сказал мне, что добрые люди нашли моего папу, у меня что-то перевернулось в сердце. Я думала, что буду счастлива сама и принесу радость другому человеку».
Ко не могла бы сказать, что отец Вероники ей понравился. Но она полагала, что лучше любой отец, чем безотцовщина. Настоящий родитель как хозяин для бездомной собаки. Это означает, что у тебя будет свой угол и миска. А если порой ты получишь затрещину, значит, тебе временно не повезло.
Тому же, кто живет в детском доме, не повезло надолго.
Так что Ко считала своим долгом понравиться чужому отцу в расчете на то, что Веронике это пойдет на пользу. И лучше пускай папа не разглядывает ее в упор, а то еще уловит разницу.
«Я искренне тебя обрадуюсь, как только ты докажешь, что ты моя дочь», — сказал профессор. «Но пока у меня нет никаких доказательств».
«Неужели сердце вам не подсказывает, папа?» — спросила Ко.
«Нет», — ответил отец, — «сердце мне ничего не подсказывает. И как оно может подсказывать, если я не видел тебя с 2-летнего возраста?»
«Кто меня украл?»
«Милая, не пари чепуху», — остановил Ко муж. «Если бы мы знали, кто это сделал, зачем было тебя искать по всей вселенной?»
«Вот именно», — сухо заметил профессор.